Утро на радио «Спутник» в Крыму с Андреем Матюхиным. Первыми обсуждаем то, о чем весь день будет говорить полуостров.
Друзья, продолжаем информационный эфир. Сейчас поговорим о политике, о последних политических новостях и сообщениях. И у нас будут два таких направления. Мы поговорим о том, что происходит в соседней стране. Поговорим о столкновениях между полицией и националистами, которые прошли в субботу у офиса Зеленского в Киеве. Также обсудим вопрос, связанный с Крымской платформой. На прошлой неделе запустили официальный сайт этого проекта «Крымская платформа». Напомню, она состоится 23 августа, и мы это активно обсуждаем в наших эфирах. Ну и, конечно, топ-тема международной политики на сегодня – это события в Афганистане. Все эти новости и сообщения будем обсуждать с экспертом. Это политолог, руководитель экспертного совета фонда стратегического развития Игорь Шатров. Игорь Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Игорь Владимирович, начнем, пожалуй, с того, что Зеленскому уже не просто угрожают националисты, а уже происходит столкновение между полицией. Пострадал один из журналистов. Сейчас заявление о том, что по статье Уголовного кодекса Украины нападавшим на него может грозить до 5 лет лишения свободы, но в комментариях пишут, да попробуйте еще разобрать, кто нападал, потому что многочисленные синяки, царапины и ссадины, которые получил журналист, прилетели, что называется, от человека в балаклаве. И попробуй разберись, кто это был. Почему сейчас вот такая потасовка с участниками с националистами и с полицией, и насколько это угрожает все-таки режиму Зеленского?
Мне кажется, Зеленский сам создал нынешнюю ситуацию, но я имею в виду не то, что он ее создал в своих интересах, нет, он ее спровоцировал, но играя на поле националистов, но в то же время не создавая внутри страны для них каких-то особых условий. Что я имею в виду? Я имею в виду, что последние такие заявления Зеленского, которые были адресованы России, российскому президенту, ну, его ответы, так называемые, да, на статью Владимира Владимировича Путина, ну и вообще все его речи международного или там российско-украинского характера, они, конечно, это игра на поле националистов. Это однозначно соответствует тем представлениям о мире, которые националисты пытаются насадить в украинском обществе. Но в то же время внутри страны, будем откровенны и честны в данном случае, власть, конечно, не в руках самых радикальных представителей националистической вот этой вот группы, да, вот этой незначительной вроде бы по численности, но манипулирующей всем обществом украинским и политическим классом, тем не менее манипулируют, но, в общем-то, не имеют тех дивидендов, на которые рассчитывали. По-моему, они решили, вот, что сейчас самый удобный момент перехватить инициативу и добиться большего. Поэтому они пошли на радикальные меры, на крайние меры, ведь там пострадали не только журналисты, там пострадали и силовики. Вот, там было все, там был газ, там были взрывпакеты, какие-то там шины жгли, камни бросали. То есть как-то это напоминает определенные события.
Да.
А самое главное, вот вы сами сказали, что мы с вами сегодня будем еще говорить об Афганистане. В этот момент происходят события в Афганистане. Я сейчас связь прямую вам дам, и я думаю, что вы поймете, что как раз уместно говорить об Афганистане в данном контексте. И это серьезный сигнал руководству Украины, потому что события в Афганистане показывают, как американцы на самом деле к своим союзникам относятся. То есть в тот момент, когда радикальные силы Талибана перешли в наступление, американцы попросту ушли из Афганистана, бросив всех тех, кого более 20 лет поддерживали там. И избежал президент, и бегут все те, кто сотрудничал с американцами, а радикалы захватили власть, заняли президентский дворец, ну и, в принципе, произошла смена власти в Афганистане. Где американцы? Где те, кто учил армию Афганистана воевать с боевиками? Вот националисты Украины, они усвоили это очень быстро, поняли, что их время, возможно, пришло в данной ситуации. Они прекрасно понимают, что если им удастся захватить власть, никто не будет за Зеленского биться.
Да, я напомню, что «Талибан» — организация, признана террористической в Российской Федерации, запрещена в нашей стране. Ну, а в продолжении беседы, действительно, вот давайте мы поговорим о том, что сейчас происходит на Украине, потому что Зеленский, мне кажется, уже даже не пытается каким-то образом влиять на ситуацию, да, он сейчас в какой-то степени там самоустранился и в большей степени, наверное, занялся такими псевдогосударственными вопросами, потому что, например, была утверждена стратегия экономической безопасности до 2025 года. Вот то, что сегодня происходит, он не может никаким образом контролировать, да, а планирует стратегию до 2025 года. И опять-таки главная угроза в этой стратегии исходит со стороны России. А вот что внутри государства он контролировать, ну, не может или, может быть, не хочет, или ему не дают это делать. И поэтому он достаточно в таком сложном положении, наверное.
Ну, не знаю, когда ему вообще давали это делать. Мне кажется, он как выполнял роль такого вице-президента, в такой роли и находится. И ему, кстати, это понравилось, потому что вице-президент ни за что на самом деле не отвечает. Вот, отвечает он по итогам, как правило, да, когда придется либо сидеть, либо эмигрировать. Но мне кажется, он... в общем-то, для себя уже выбрал определенное направление. Мне почему-то кажется, что Зеленский ищет для себя место в каких-то... Ну, в принципе, это за всеми украинскими президентами наблюдалось такое желание. В каких-то европейских структурах. Раз не удается Украину в Европу включить, но, может быть, удастся еврочиновникам или европолитикам стать самому президенту. Поэтому он и выступает с какими-то заявлениями международного характера в адрес России, там пытается показать себя таким игроком над ситуацией. Но над ситуацией какой? Внутри страны происходит непонятное. За это, в это он влезать даже не хочет. Потому что, ну, в общем, не может и не хочет такими процессами управлять. Они ему неинтересны и скучны стали за это время. Он прекрасно понял уже, что влез, в общем-то, играет не в свою игру, ему это, ну, действительно скучно, вот, возиться со всей этой, со всеми этими странными людьми, да, украинцами, ему уже надоело, мне кажется, и он реально себе ищет место в какой-то там другой политике, ну, я с трудом представляю, что он будет заниматься деятельностью той, которой занимался, ему все-таки понравилась, видимо, политическая карьера, да, но на Украине этой карьеры ему в любом случае уже не составить, потому что потеря власти, если она произойдет на очередных президентских выборах, лишит его всех преимуществ, которые у него сейчас, маленьких преимуществ, которые у него сейчас есть, ну, своя партия там и так далее. При отсутствии власти никакая партия не позволит ему что-то из себя представлять в украинском политическом классе. Поэтому я думаю, что он уже подумывает, мечтает о каком-то европейском будущем.
В продолжении темы, все, что касается украинской политики, давайте поговорим о Крымской платформе. Мы достаточно внимательно следим за тем, что происходит. На прошлой неделе Министерство иностранных дел Украины запустило официальный сайт Крымской платформы. Об этом сообщили 13 августа и сообщил во время брифинга глава украинского ведомства, министерства Дмитрий Кулеба. Он сказал, что Министерство иностранных дел запустило официальный сайт и пригласил посетить этот сайт. Будет развиваться, будет появляться новые языковые версии, и на этом сайте будет актуальная информация о Крымской платформе, так сказал Кулеба. Что касается нашего министра иностранных дел, то Сергей Лавров назвал шабашем форум Крымской платформы, который запланирован Киевом на 23 августа, но и более того, на встрече глав МИД стран ШОС сообщили, что выводы России в отношении поддержки Западом инициированного Киевом саммита Крымской платформы будут жесткими и принципиальными. Вот с такой позицией выступила российская сторона. Но подготовка идет полным ходом. Как думаете, что все-таки произойдет и насколько будет таким событием, влияющим на политику и на Россию, и на Крым, Крымская платформа?
Ну вот мы видим, да, что как раз то, о чем я говорил, Зеленскому хочется прослыть политикам как минимум европейского толка, да, больше, чем украинским политикам, и, конечно, большое желание он имеет собрать под своим крылом сейчас как можно больше представителей европейских стран, желательно в лице президентов и премьер-министров этих государств, Это задача максимум, просто собрать как можно больше таких людей, не только Восточную Европу, которая с удовольствием, по большому счету, в первую очередь в антироссийском этом шабаше поучаствует, приучиться, но и представителей старой Европы, да, центральной Европы, Германии, Франции, Италии. Большое желание, конечно, чтобы здесь они все были под его началом, да, ну то есть он во главе стола, а все остальные у него в гостях. И мы видим, что, ну, тем или иным образом один из персонажей европейской политики все-таки будет присутствовать в Киеве. Это Ангела Меркель. Я чувствую, что она как раз свой визит после визита в Москву, который на 20 августа намечен, она привязала к этой крымской платформе, но привязала именно, во-первых, в ходе своего турне, то есть это не специальная поездка, а во-вторых, мы прекрасно понимаем, что, конечно, Ангела Меркель уходящая натура. И в данном случае я предполагал, что даже Меркель не поедет. Вот. Но, видимо, ее Европы надеется как раз на нее Европа, и что она как раз сможет вразумить Зеленского, поэтому похоже, что Меркель будет присутствовать, как минимум, там, каким-то рикошетом заденет эту платформу. А остальных участников мы же практически не знаем, да, кто там.
Ну вот президент там, Польши Анджей Дуда уже сообщил о том, что примет участие.
Ну, неудивительно, неудивительно. Я думаю, что все три президента прибалтийских государств прибудут, да, и вполне возможно лидеры там, может быть, Словакии, да. Это да. Ну и вообще Восточная Европа, она вот в таком составе, она, естественно, путешествует по всем таким мероприятиям. Именно путешествует. Это такой политический туризм русофобского характера. Вот. Но рассчитывать на лидеров других государств не приходится. Да? Ну, понятно, что не президенту Байдену ездить к Зеленскому, и поэтому Зеленский поедет все-таки к президенту Байдену рассказывать о том, что ему рассказала Меркель. Да? Вот как-то так это будет происходить в конце августа, как раз после Крымской платформы. Я думаю, что, конечно, надо, как наш министр иностранных дел сказал, серьезно к этому ко всему отнестись, в том плане, что ответ какой-то дать на этот шабаш. Но для этого надо все-таки послушать, о чем они там будут говорить, а потом, естественно, соответствующая реакция российского МИДа произойдет в любом случае. Но вот серьезно я бы все равно не относился к этой истории. На данном этапе. Это как раз, повторюсь, попытки Зеленского предстать фигурой больше, чем украинского масштаба. Еще раз, они связаны с Крымом, но реально никто в здравом уме и трезвой памяти, а все-таки хоть как бы мы там не иронизировали по поводу Зеленского, ну, что он все-таки в здравом уме и трезвой памяти, не предполагает даже, что Крым когда-то вновь станет украинским. Понятно, что этого нет. Понятно, что это повод, да? И понятно, что этот повод каждый использует по-своему. То есть, с одной стороны, вроде бы, да, и крымская тема, в то же время понятно, что у Зеленского там другие задачи перейти на следующую ступень, да, политическую. То же самое задачи определенные у лидеров прибалтийских государств и Польши, да, свое очередное слово сказать, воспользоваться трибуной. Ну и так далее, да. Понятно, что у Меркель, мы понимаем, что тоже определенная миссия есть, да. Ну, то есть каждый использует эту историю по-своему, но у Зеленского основная задача, конечно, прослыть вот таким, ну, серьезным политическим деятелем международного масштаба.
Вы знаете, а вот на самом деле интересно, я сейчас на сайте Крымской платформы читаю, каким образом подается история. Ну вот древние времена брать не будем, да, но там есть такой раздел на сайте Крымской платформы, называется «Крым до оккупации», как они пишут, и «Крым в оккупации». Да? Так вот, «Крым до оккупации», там история с 1771 года, и там написано ну, понятно, что и древние времена, но вот в частности такой фрагмент, сегмент. 1783 год, когда территория ханское государство было аннексировано Российской империей, а потом была создана Таврическая губерния, ну, то есть, как бы Россия оккупировала Крым тогда еще. И вот между 1802 годом и 1917 годом вообще ничего, да, то есть истории в Крыму не было, ни строчки, вообще ноль.
Понятно, понятно, потому что либо продолжать эту историю, игру играть в эту игру и говорить об оккупации бесконечной, да, многосотлетней, да,
ну да.
Либо все-таки обвинить в оккупации только советскую власть, Советский Союз, да, а в аннексии Владимира Владимировича Путина, да, ну то есть не определились, вы понимаете, нет, это, кстати, серьезный момент, потому что вот несмотря на все эти игры с переписыванием истории, некоторые моменты действительно недописаны. За эти даже десятилетия, пока они переписаны, они не знают, как, вот с каким акцентом описывают все эти годы, потому что создается ощущение, что действительно Украина возникла из ниоткуда, точнее, она когда-то была в глубокой древности, потом исчезла как таковая, назвать все это время действительно бесконечными оккупационными жертвами, да, вот, которые приносил украинский народ, которого еще не было, мы прекрасно понимаем, да, трудно, да, и поэтому вдруг она потом неожиданно возникает. Вот возникает в начале 20 века, и сразу же возникшая Украина, да, там, оккупируется, да, Советским Союзом, да, причем не немцами, не германскими войсками, там, да, вот СССР, да, и России советской, да, это удивительное дело, и вот видно, что, потому что на любой вот этот факт, особенно если он на международном сайте, а сайт Крымского платформа подается уже как сайт такой международной конференции с центром в Киеве. Да? Так вот, если он на международном сайте, то он требует вот этого исторической подоплеки какой-то, и поэтому ее нет. Потому что, ну, дело, можно свое население дурить. Хотя тоже, конечно, трудно, но тут иногда получается. А другое дело, вот сейчас даже чиновников, даже, может быть, зашоренных, европейских вот дурить этим, да, оказывается, так было, да, но у нас-то по-другому преподают украинскую даже историю, да. Вот это удивительное дело, и это факт очень важный, очень здорово, что вы его заметили.
Продолжение теперь остается не так много времени. Давайте поговорим о том, что происходит в Афганистане. Официальный представитель радикального движения «Талибан», напомню, организация признана террористической и запрещена в России, Мохаммад Наим заявил о завершении военных действий на территории Афганистана. Об этом он сообщил в интервью телеканалу «Аль-Джазира». И процитирую его: «Слава Богу, война в Афганистане закончена. Мы достигли того, к чему стремились – свободы нашей страны и независимости нашего народа». И отмечу, что более 60 стран призвали обеспечить безопасный выезд иностранных граждан Афганистана. Об этом говорится в заявлении, распространенном Госдепартаментом США. Среди стран, поддержавших обращение, США, Франция, Германия, Украина, Италия и Великобритания. Вообще, что сейчас происходит вокруг Афганистана и как могут дальше развиваться события?
Ну, вот контекст я уже вам в связи с Украиной объяснил. То есть мы видим, как Соединенные Штаты к своим неудачливым союзникам относятся. То есть вот когда жареный петух плюнул в одно место, американцы сразу же решили ретироваться. Это не тот самый вывод войск, естественный, которого ждали всегда от американцев, вот. А это бегство от своих союзников. В том-то и дело. Это разные совершенно вещи. Потому что американцы бы находились там бы и дальше, если бы ситуация на фронте борьбы с Талибаном, она не стала той, которую мы увидели. Когда стало ясно, что просто желание, да, сменить эту власть, одно желание какой-то силы будет поддержано в целом афганским народом, который, ну, не готов сопротивляться Талибану, скорее он готов был отказаться от той власти, которая сейчас была. И во многом, именно потому, что она держалась на штыках. Вот давайте так, давайте будем откровенны. Талибан — это зло. Вообще никто...
Ну да, запрещенная в России организация. Да.
Здесь никто вообще эту тему не оспаривает, да, но готовы были пожертвовать своими многими вопросами, которые, ну, в общем, не знаю, многим готовы были пожертвовать афганцы, только для того, чтобы скинуть власть, которая находилась на американских штыках. Вот это основной вывод. Афганцы вообще очень свободолюбивый народ, и Советский Союз тоже столкнулся с этой проблемой. Отличие большое Советского Союза, это многим говорят боевики, которые когда-то воевали с Советским Союзом, от американцев, что мы при этом помогали Афганистану. Мы не только защищали эту власть, ту власть в Афганистане. Но мы строили дороги, дома, больницы, школы, заводы, многие из которых до последнего времени работают. Вот что дело. Американцы занимались только военным присутствием, а американцы только обеспечивали свое военное присутствие и готовили афганскую армию к войне с боевиками. Вот результат этой подготовки. Армия бежит.
Вот смотрите, Игорь Владимирович, в подтверждении того, о чем вы говорите, в развитии темы, российский сенатор Алексей Пушков, комментируя вот свежее сообщение, комментируя ситуацию в Афганистане, назвал ее реваншем истории, религии и идеологии над современностью и глобализмом. Я процитирую то, что он написал в своем телеграм-канале. Это не оценка, а констатация объективного феномена. Тем не менее, драматическое, если не катастрофическое для США и для либерального миропорядка развитие событий в Афганистане показывает, насколько недалеко были авторы и адепты западной концепции конца истории, провозгласившей неизбежную победу либерального капитализма. Вот что сказать.
Американцы наступили на те же грабли, на которые наступил Советский Союз. Это мы сейчас это американцам, Западу приписываем, но, вернее, объективно отдаем право да, вот, на этот термин конец истории. Но ведь когда-то Советский Союз тоже, в Советском Союзе, по крайней мере, 20-30-х годов думали о мировой революции, да, о том, что коммунизм победит во всем мире. То есть, что есть такая версия политическая и экономическая, которая универсальна. Вот американцы наступают точно на те же грабли, насаждая свою экономическую и политическую модель во всем мире, в странах совершенно к этому не готовы, в странах другой цивилизации культурной, да, исламской цивилизации. Мы это видим на примере Афганистана очень ярко. То есть дело не в том, что Афганистан отсталая страна. Дело в том, что это страна другой культуры, другой цивилизационной основы, культурной основы, я говорю, конечно, в данном случае, о такой цивилизации. Исламская цивилизация в таком вот именно центрально-азиатском ее варианте, да, таком довольно, может быть, с одной стороны жестком, да, а с другой стороны очень свободолюбивом. Не готовым к моментальным переменам, да, к моментальной трансформации, что мы наблюдаем, там, например, в исламской тюркской цивилизации, там, в Турции, да, это уже, хотя вроде бы тоже, вот мы неправильно поступаем, когда исламскую цивилизацию называем единой тоже для всего мира, она разная, да, очень несколько моделей исламских есть. И вот Афганистан тот самый пример, когда свою модель два государства великих, да, вначале Советский Союз, а вот потом Соединенные Штаты насаждали, вот довольно жестко, да, американцы насаждали, мы поддерживали, да, мы немножко по-другому себя вели, даже значительно по-другому. И тем не менее, и те, и другие, они получили урок. Мы этот серьезный урок переосмыслили. Американцы на наших ошибках учиться не стали. И вот мы видим, как мы уходили непобежденными оттуда. Просто уходили, выводили войска, да, через этот мост дружбы. И видим, как американцы убегают из этого аэропорта, кругом взрывы звучат, да, а как через этот мост дружбы бегут афганские войска в Таджикистан и другие пограничные государства. Это, конечно, ужасный результат,
да,
многолетнего насаждения своей модели в Афганистане.
Будем мы за этой темой наблюдать. Игорь Владимирович, спасибо вам большое, что включились к нам в эфир. Напоминаю, руководитель экспертного совета фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров был на прямой телефонной связи со студией. Мы продолжаем.
Будь с нами онлайн. Подписывайся на страницы РИА Новости Крым ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм и Ютуб. Здесь самые ключевые новости региона, яркие фото и захватывающие видео. Читай, комментируй и лайкай. Ждем тебя прямо сейчас в аккаунтах РИА Новости Крым.